Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня у нас эфир-подарок для всех, кто уже является или только готовится стать родителем, потому что в гостях у Веда Радио дядя Женя, практикующий международный эксперт воспитания, педагог и психолог с 14-летним стажем, рыцарь гуманной педагогики, ближайший ученик легендарного классика Шалва Амонашвили, основатель школы, фестиваля, еще 15 образовательных проектов и успешный муж и отец четверых детей. В ближайший час мы говорим про базовые настройки успешного родительства, и мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Евгений.
Доброе утро, дорогие друзья. Спасибо, Анна, за такую возможность пообщаться и за такое приветствие. Очень ценно. Я знаю Веда Радио уже очень давно, и когда-то, лет, наверное, 9 назад, именно Веда Радио подарило много прекрасных лекций и знаний в мою семью, которые сделали мою семью счастливой. И вот сегодня я с радостью частичку благодарности отдам, вот как у меня получится. Огромное спасибо за такую возможность. Я хотел бы немножечко представиться, что ли, и рассказать свой опыт общения с детьми, с родителями, с учителями, потому что то, что я буду говорить, оно, что ли, выстроено, основано на той многолетней практике, которую я веду. Да? У меня есть своя школа родителей, где мы много общаемся с родителями в формате лекций, вебинаров, консультаций. Я являюсь председателем Центра гуманной педагогики в Беларуси, и мы проводим много уроков для учителей, много курсов для учителей, и идет какое-то вот такое тесное общение с ними. Также проводил много уроков офлайн, сейчас много уроков онлайн проходят с детьми непосредственно. И в итоге вот этот такой вот клубок общения с вот этими представителями образования и воспитания, они постоянно, каждый день дарят мне какие-то новые мысли, ставят новые задачи, которые нужно решать. И я вот с радостью делюсь этим опытом с людьми. Я считаю, я сейчас поделюсь своим мнением, дорогие друзья, чтобы никого не смущать, никого там не напрягать. Вы можете это принять, можете нет. Но работая в этой сфере давно, я понял, что все, что происходит у нас в нашей жизни сейчас, и то, что нам не нравится, и то, что нам нравится, это все является следствием воспитания и образования. Каждый человек на Земле, он рожден родителями. Каждый человек на Земле нуждается в любви и в счастье. Это касается каждого человека. Да? И получается, что если человек сейчас творит что-то такое не очень хорошее, он является разрушителем либо своего здоровья, либо себя, либо семьи, либо жизни другого человека, либо жизни другой страны, это вопрос только в масштабах, да? Но суть остается сутью, что он был когда-то ребенком, и, скорее всего, что-то в образовании, воспитании не совсем хватило для того, чтобы этот человек не шел по пути разрушения. И я считаю, что если сейчас мы с вами, взрослые люди, объединимся и поймем, что воспитание и образование наших детей – это прямейшая гарантия нашего счастливого завтра, то мы немножко по-другому будем смотреть на то, что мы делаем с детьми сегодня, на то, что мы делаем с детьми в школах, на уроках и куда вообще мы их ведем. Вот то, что меня волнует, почему вообще я занимаюсь вот этой сферой, потому что я хотел бы, чтобы даже не то, что мои дети хорошие мои, а, наверное, уже мои внуки, потому что работы, воспитания, образования очень много. Да? Я хотел бы, чтобы мои внуки жили счастливо на счастливой земле, да, где нету войны, где нету ненависти, злости, желания уничтожить другого человека по каким-то мелочам. Я хотел бы, чтобы они созидали прекрасное прекрасную жизнь. Тогда, наверное, и наша совесть, и наше сердце будет спокойны. Это первое, что хотел сказать. Второе, я тоже обратил внимание на следующий факт, что самое главное воспитание и образование происходит за закрытыми дверьми. Я это часто сейчас начал употреблять это словосочетание «закрытые двери», потому что, общаясь с родителями, общаясь вот с учителями, когда они приходят на лекции, консультации, либо на уроки, особенно учителя приходят на открытые уроки в очень хорошем внешнем виде, в хорошем настроении, с улыбками, расчесанные, накрашенные. И, ну, как бы, чаще всего делаем вид, что у нас все прекрасно получается с детьми, потому что никто этого не видит на самом деле, как оно происходит. Дети-то, они как раз-таки воспитываются именно настоящей искренней жизнью, не лицемерной, а именно той жизнью, которую каждый из нас ведет за закрытыми дверьми, то ли у себя дома, то ли в школе. Да? Учитель закрывает класс, у него там 30 детей, нету камер, нету никакой комиссии, зауч не сидит, не проверяет. Этот учитель может себе позволить все, что угодно, что позволяет его совесть. И что там происходит, ну никто ж не знает. Открытый урок это, конечно, не показывает. Точно так же и дома. Поэтому мне бы хотелось сегодня поговорить именно о том, что поможет вот именно нам общаться с детьми за закрытыми дверьми так, чтобы дети были счастливы. Вот, то есть, это моя главная задача. Там, не понравиться, не сделать вид, что я какой-то вот там умненький, либо профессионал какой-то в какой-то сфере. А мне важно, чтобы наши дети, они жили в гармонии. И, наверное, в этой области нужно сделать самый главный акцент, хорошие мои друзья, именно на наших целях воспитания и образования. Чего мы хотим? От того, что будет после нашего воспитания и образования. Какого человека мы хотим получить? Общаясь с родителями, с учителями, я заметил, что такой простейший вот метод, как иметь цель, он совершенно никак не работает, не обсуждается дома либо в школе. Да? В школе есть определенный, там, например, кодекс образования, там какие-то люди когда-то прописали это все, но многие учителя это не то, что не применяют, а даже не читали этого и не знают, куда вообще двигать детей, они двигают туда, куда им кажется надо. И вот по поводу цели я хотел бы тут сделать небольшой акцент. Дело в том, что многих родителей, конечно же, волнует именно счастье ребенка. Я уверен, что любой родитель, который готовится быть родителем, либо уже является родителем, он хочет от ребенка только, чтобы он был счастливый, здоровый, чтобы он радовался, чтобы он любил маму, папу, весь мир любил, чтобы он не был изгоем каким-то, да, чтобы он был как бы нормальным, счастливым человеком. И это, ну, в общих чертах откликается многим родителям. Но у меня вопрос дальше. А что мы для этого делаем? Да, что мы для этого делаем и как мы это делаем? Если взять, например, бизнесмена, у которого есть цель заработать там, ну, не знаю, например, там 10 тысяч долларов или миллион рублей российских, либо 50 тысяч белорусских рублей. Вот у него есть цель заработать это. И он понимает, для того, чтобы это заработать, ему нужно первое там сайт, вторую очередь там найти нишу, а потом, наверное, сайт, потом сделать какое-то уникальное предложение, которое только у него может быть. Маркетологи это все расписывают. Третий момент, он там должен открыть, не знаю, филиал, там, кабинет арендовать, нанять бухгалтера, чтобы тот считал. Потом он должен выйти там, на тот рынок, в тот магазин позвонить, туда позвонить, предложить свои услуги, предложить свой товар и потихонечку подписывать договора, раскручиваться, шаг за шагом, видя свою конкретную цель, например, и к этому двигаться. Если он нанимает персонал, там, делает сайт и видит, что из месяца в месяц он не приближается к цели своей, а отдаляется, то нормальный бизнесмен начнет, ну, менять стратегию, менять подход, менять сайт, менять персонал, менять продукт, услугу. Ну, что-то он начнет делать, потому что видит, что он, ну, совершенно никак не приближается к цели. С воспитанием как-то получается другая история. Да? Мы видим, например, мы хотим, чтобы ребенок был счастливый, но при этом, когда ребенок счастлив, играя, например, да, в первом классе, предположим, мы говорим: так, хватит играть, надо делать домашние уроки. Это очень важно для твоего счастья. И ребенок не может понять: а, как, подожди, у меня вроде бы мы двигались к счастью, а тут мне надо делать какие-то уроки, которые я, во-первых, не люблю, во-вторых, не понимаю, как это мне вообще к моей жизни относится. Мне никто не объяснил это. Мне просто сказали: надо, и все. Да? И, конечно же, у нормального ребенка при таком подходе возникает определенный протест. Какое-то сопротивление, типа: я не хочу, мне это не нравится, мама плачет, ребенок, он не хочет это делать, потому что меняется система координат, меняется. Но мы двигаемся к цели, к счастливому ребенку, но при этом начинаем делать какие-то поступки, которые, может быть, не совсем к этой цели приближают. Вот однажды ко мне пришел папа на консультацию и говорит: у меня вопрос по моему 10-летнему сыну. А я с этим 10-летним сыном занимался на офлайн-уроках. И он был таким, знаете, лидером, таким немножечко сопротивлялся любой системе. Он постоянно так бунтовал со мной, объединял других ребят там, в игры, там, куда-то еще. Ну, такой, знаете, типичный лидер, который объединяет людей вокруг себя. Конечно же, учителям с такими детьми трудновато. Я же получаю удовольствие от этого, потому что это прекрасная точка роста. Мы с ним там договаривались, общались, я всегда держал его на таких отношениях на равных, и у нас уроки получались. Правда, он несколько срывал, но это было в пределах моего понимания. И вот однажды я у него спросил: слушай, дружище, а как твоя жизнь вообще идет? Вот что тебе нравится, не нравится? И он так очень радостно говорит: да мне вообще все нравится, классная жизнь. Только вот есть один момент, который мне не нравится. Я говорю: а какой же? Ну вот, когда папа начинает делать уроки со мной, мои, вот моя жизнь сразу мне не нравится. Ну я так посочувствовал, говорю: ну да, бывает, со многими сейчас так. И в этот же день вот приходит папа и говорит: мне надо поговорить про своего сына. Я говорю: что такое? Он говорит: да все отлично вообще, жизнь прекрасна, все хорошо, но вот только вот уроки с ребенком меня очень напрягают. Я подумал: ну хорошо, а можно я вас уточню один момент? Он говорит: да, конечно. А вот что бы вы хотели от вашего сына лет так через 20? Вот ему уже не 10, а 30. Вот какой ваш ребенок? Можете описать? И папа очень легко, это мне очень порадовало меня, очень легко говорит: я хочу, чтобы он был семьянином хорошим, потому что папа сам был многодетным отцом, семьянином хорошим, и чтобы он ставил цели и их достигал, был целеустремленным. Я подумал, что это классно, когда вот папа говорит такую цель, значит, он видит какой-то вот результат и к нему стремится. Я говорю: прекрасно, спасибо, это очень ясно, так живо, понятно, для пацана очень подходит. Но у меня вам другой вопрос. Скажите, пожалуйста, то, что вы делаете домашние уроки со своим сыном так, как вы это делаете, вам помогает достичь этих целей? Папа задумался. И сразу же, когда родитель чувствует, что его пытаются поставить как бы в угол, да, зажать в углу, родитель сразу отвечает вопросом на вопрос. И этот папа такой смотрит на меня и говорит: так что, вообще домашние уроки, что ли, не делать? Я говорю: подождите, я не про это же вам говорю, я просто вас хочу спросить. У вас есть конкретная ясная цель, которую я полностью поддерживаю. Ваши методы вот делать домашние уроки к этой цели приближают? Он на меня смотрит, и я понимаю, что ему становится некомфортно. И он отвечает вторым вопросом. Говорит: так что, вообще, что ли, в школу не ходить? Я говорю: подождите, я вообще не про это. Я не против домашек, я не против школы. Я пытаюсь просто понять ваш осознанный выбор вашего общения. Еще раз спрашиваю: ваши методы делать вот так домашнее задание к вашей цели приближают или нет? И тогда он понимает, что ничего не остается, как просто сдуться и сказать: нет, не приближает. Нет. И мне тогда вопрос такой, знаете, ну что ли, как человек к человеку, да, как отец к отцу, так а зачем мы так делаем? Зачем мы, я сейчас не говорю про почему мы делаем уроки, я говорю, а зачем мы так делаем уроки, что из всей жизни ребенку это больше всего не нравится. И вот это надо, конечно же, осознать, что если мы видим какую-то цель вот впереди, да, то надо к этому двигаться и не привязывать свое видение к этому. Да, потому что, смотрите, вот это первый момент, который я хотел бы проговорить про так называемые методы воспитания. Сейчас второй, который продолжает эту историю. Например, есть такой метод, один из самых, наверное, мощных методов воспитания и образования счастливого ребенка. Я не открою вам никакой тайны, вы знаете про этот метод, прекрасно знаете. Называется «Собственный пример». Что такое собственный пример? Тут надо разобраться. Собственный пример, когда, например, нужно ли ребенка учить, там, когда ему годик, либо меньше, либо чуть больше, учить держать ложку. Нужно ли его учить, прям учить, знаете, вот так, ложиться спать. Вот прям сидеть, читать нотации ему, говорить, делать домашние уроки по тому, как ложиться спать. Ну, эти вещи, они не нужны ребенку. Почему? Потому что он с детства, наблюдая за взрослыми, как они держат ложку, как они по вечерам ложатся на кровать горизонтально, закрывают глаза, как они одеваются, как они пьют, как они общаются по мобильнику. Сейчас ребенок только-только пошел в год, он уже может взять какую-то палочку, какую-то дощечечку маленькую, картоночку и прикладывать к уху, и уже ходить и что-то там говорить. Не понимая вообще, что делают родители. Просто он видит, что родители прикладывают какую-то маленькую вещь, такую прямоугольную к уху, и ходят и разговаривают в воздух. И ребенок вот ходит и тоже прикладывает что-то, и ходит и разговаривает. Его не надо этому учить, понимаете? Когда ребенок чуть-чуть становится взрослее, он уже понимает, что там какие-то картинки меняются, там можно потыкать пальчиком. И он это спокойно все делает. Мы знаем об этом. Мы не тратим туда энергию. Это такие, знаете, что ли, поверхностные вещи. А что говорить, например, про язык и про речь? Ну вот мы же не учим ребенка разговаривать, понимаете? Вот целенаправленно. Ребенок 2-3 года смотрит на родителей, потом начинает говорить. Причем на том языке, на котором говорят близкие его люди. Это такая способность встроена в любого ребенка, а это значит любого человека. Но вот смотрите, какой интересный момент. К счастью, к любви точно такое же отношение. Если ребенок ходит и живет рядом, например, с несчастным человеком, рядом с несчастной мамой, которая развелась, ее бросил муж, и она там всю жизнь обижается на этого мужа, и этот ребенок живет рядом с ней всю жизнь. А мама хочет, чтобы он был счастливым человеком. Она хочет, чтобы он хорошо закончил школу, получил диплом с красным образованием, потому что это же, вот это гарантирует счастье точно. Вот он точно получит свою любимую работу и получит много денег и будет счастливо сидеть в своем красивом каком-нибудь загородном доме. А потом оказывается, что даже если так и получается, и ребенок зарабатывает большие деньги, он почему-то чувствует себя несчастным человеком. Понимаете? И тогда он приходит к психологу, консультанту, ко мне иногда такие родители приходят и говорят: «Дядя Жень, есть все вообще в жизни. Есть деньги, есть работа, есть семья, дети, ну как бы вот машина есть, возможность там отдыхать есть, вот как бы все есть, но счастья нету. Нету счастья». Когда ты начинаешь эти клубки разворачивать, оказывается, что этот ребенок никогда не видел, как становиться счастливым, как быть счастливым с детства. Он не видел это, потому что мама и папа, они своим примером показывали, как нужно выживать, как нужно работать, как нужно, там, я не знаю, относиться друг к другу там, и так далее. Он это видел, а как быть счастливым он не видел. Да, и вот возникает вот этот вопрос. Если я хочу воспитать счастливого ребенка, я сам счастлив, я могу положить вот руку на сердце и сказать, да, на сегодняшний день, да, жизнь непростая. Жизнь каждый год уже все больше и больше приносит нам каких-то уроков для духовного развития. Да. Но я могу быть счастливым здесь и сейчас. Я могу быть благодарным тому, что я имею. Или нет? Да, и вот меня очень умиляют вот эти родители, которые ходят ко всему подходят с большими претензиями. Дом не так, погода не та, учителя не те, система образования не та, президент не тот, муж не эдак, жена не такая, еда плохая, экология все плохо, соседи вообще, боже, кто их вообще родил. Да, вот они ходят так вот, все это вот высказывают, чувствуют. Но когда ребенку дают конфетку, например, там бабушка, либо прохожий какой-то человек, этот родитель говорит, ну-ка, скажи спасибо, ты чего молчишь? Ты что, неблагодарный, что ли? Мне стыдно за тебя. А ребенок смотрит на маму и говорит, а я не знаю, что такое быть благодарным. Я не понимаю, как это, благодарить за что-то. Покажите мне, как это. И я с радостью буду это делать. Но родители говорят, нет, ты должен быть благодарным, а я живу свою жизнь. Ты проживешь с меня 40 лет, то тогда поймешь, почему я такая. А ты должен быть благодарным и счастливым. Вот на этой истории, друзья мои, очень много возникает конфликтов в семье. Очень много конфликтов в образовании. Мы, конечно, про счастье можем говорить много, у каждого свое понятие счастья. Но давайте возьмем, например, две сферы. Коротеньких две сферы, которые являются, ну, такой серьезной частью нашего счастья. Первая сфера – это отношения с другими людьми, с близкими людьми. Да? Можем ли мы выстраивать отношения с этими людьми? Умеем ли мы это делать? Например, в Беларуси процент разводов около 80%. Процент разводов. То есть это как это? Люди находят друг друга, влюбляются, рожают ребеночка, а потом разводятся, говоря, что ну, не сошлись. Ну, не поняли друг друга. Ну, судьба такая. Да нет, это просто, извините меня за прямоту, тупо не умеем выстраивать отношения. Женщину никто не учил в детстве, как это делать. У нас не было такого воспитания, образования, целенаправленного, как быть настоящей девочкой, девушкой, женой, матерью, бабушкой. Как это? Что надо делать? Точно так же и мальчиков не воспитывали, как быть мальчиком, парнем, мужчиной, мужем, отцом. Вообще, как это? Какие там законы? У нас нет этого, не было образования. Это сейчас, если мы принимаем вызов современного мира по поводу всех нюансов его и понимаем, что надо что-то делать с воспитанием образования, так это должна быть обязательная часть любой школы, любого образования, любого вуза, чтобы там было встроено воспитание мальчиков и девочек, парней, юношей, мужей, женщин, отцов, матерей, и при этом, чтобы это вели ну, как минимум состоявшиеся мужчины и женщины, которые замужем, которые женаты, которые имеют детей, которые могут, по крайней мере, этот пример показывать. Это очень важная история. Но мы этого не умеем, понимаете? Мы очень мучаемся с отношениями. А недавно я посмотрел на интересное интервью одного человека из какой-то европейской страны, точно не помню какой, его снимали на видео, репортеры, и он на полном серьезе, будучи на какой-то площади, он был участником парада зоофилов. И вот он, как это сказать, очень серьезно на камеру говорит, мне трудно выстраивать отношения с женщинами. Это мужчина говорит, мне легче любовные отношения выстраивать с собачками. Поэтому у меня недавно жила, опять-таки, извините за некоторую грубость, но опять-таки мы заходим за закрытые двери, чтобы мы просто понимали, о чем идет речь. И он говорит, у меня когда-то жила сучка, вот прошел год, я сейчас устраиваю отношения с кобелем. Но я вот когда это услышал, я вот начал думать, а чего так вообще? Человек уже в открытую признается, что ему тяжело выстраивать отношения с женщинами, легче это делать с собачками. Ну, для меня это определенное следствие вот именно того кризиса, про который мы сейчас говорим. Это первая сфера отношения. Да? Это просто надо у себя спросить. Вот мы сейчас говорим про метод, собственный пример. Да? Умею ли я выстраивать отношения с людьми? Вообще с людьми. Умею ли я? Это же является очень серьезным фундаментом счастья. А есть вторая сфера, которая не менее важна. Это возможность работать на любимой работе, заниматься любимой деятельностью от души и сердца. И вот я опять родитель. У меня, например, с женой четверо детей. Сын старший и три дочки. Я вот думаю, а я работаю на любимой работе. Я могу себе это позволить? Во-первых, потому что мне это нужно, да, для развития моей души, моего сердца. Во-вторых, мне надо понять, а я могу детям показать пример, что в этом мире в трудное время можно быть полезным человеком, а еще и работать на любимой работе и заниматься этой деятельностью. Если у меня, да, вот это таких сфер, ну, много, вы понимаете, да, что касается нашей счастливой жизни. Ну, даже давайте вот две сферы возьмем, там, отношения и деятельность в этом мире. Если у меня по этим двум сферам ответ нет, не могу, не получается, не умею, не хочу, больно и так далее, тогда примите, пожалуйста, спокойно примите, что у вашего ребенка, возможно, тоже будут трудности в этих сферах. И не надо требовать от ребенка быть другим. Ну хотя бы, я вот так говорю в школах родителей, говорю, дорогие родители, ну вы не хотите, хорошо, вы не двигаетесь, вы привыкли к той жизни, которую вы ведете. Вот такой вот алчной, острой, горькой, в одиночной, без мужа, без жены, ну привыкли, вот вам-то хорошо, ну окей, пожалуйста, это ваш выбор. Ну вы тогда детей-то не прессуйте, пожалуйста, не заставляйте их, не требуйте от них больше, чем они могут сейчас дать. Но пускай они будут такими же, как вы, только сохранят хорошие отношения к родителям, к вам. Ну хотя бы. А так они не получают примера счастливой жизни, еще и отношения разрушают с родителями, потому что родители постоянно требуют того, что ребенок дать не может. Ну, для меня это немножко обидно. Вот, это такой метод, собственный пример. В этом надо разбираться и это надо изучать. Конечно же, от одного эфира мы с вами глубоко не пойдем в эту историю. Для этого есть регулярное общение, курсы, там, вебинары и с моим участием, и с участием огромного количества лекторов. Недавно я знаю, что Пат Аманашвили выступал на Ведорадио. У Пат Аманашвили есть легендарный отец Шалва Александровича Аманашвили. Они постоянно читают лекции, постоянно курсы какие-то проводят. Ну, это ж можно, даже если вы не педагог по профессии, вы педагог от Бога, потому что есть ребенок. Ну, надо вот послушать, погрузиться в эту историю, разобраться и практиковать. Гуманная педагогика – это не набор методов, это образ жизни, то, о чем мы сейчас с вами говорим. Да, с учителями так беседуешь и говоришь, вот такой метод, берите, пользуйтесь. Они берут, пользуются, не работает. А что, вот у меня работает, а у вас не работает? Ну, потому что метод неправильный. Да не метод неправильный, а сознание, с которым ты берешь этот метод, оно не готово к тому, чтобы этот метод был успешным. Вот, есть еще, например, классный метод, который, опять-таки, продолжает вот эту линию. Это отношение мужа и жены. Возможно, дорогие друзья, вот те методы, которые я сейчас иду от общего к частному, они вам покажутся какими-то отстраненными, либо очень, очень философско отдаленными от воспитания. Но, опять-таки, общаясь, наверное, больше всего на консультациях с родителями, я понимаю, что вот эти методы, они фундаментальны. Их хватило бы для того, чтобы дети воспитывались в счастливой семье и были счастливы. Хватило бы. Не нужно думать каждый раз о том, как сказать, как посадить на горшок, как замотивировать его убирать комнату, как замотивировать убирать посуду за собой, как сделать так, чтобы ребенок говорил спасибо родителям, как сказать, дядя Женя, скажите вот ключ, вот как мне подойти сегодня и сказать. Как однажды на педсовете в одной школе у меня, когда я говорил про любовь к ребенку, про веру в ребенка, про состояние вот такого, знаете, вдохновения, вдохновением, что ли, к общению вот с этими детьми. Один дядя на предсовете в одной школе в Беларуси, он так ручку так на стол бросил и говорит, подождите, вы мне скажите, что мне делать? У меня в классе сидит 30 рыл, и мне надо с ними вот что-то сделать, чтобы они меня слушались и делали то, что мне надо. Ну, понимаете, да, я ему так и сказал, говорю, слушай, дружище, ну, с 30 рылами вряд ли мы что-то сделаем. Они вот, наверное, как ведут себя, так и будут вести. Но с детьми мы сможем договориться. Мы сможем, если мы действительно любим детей, а не считаем их за рыл. Поэтому, друзья мои хорошие, огромное влияние на состояние ребенка, на воспитание его счастья влияет именно отношение мужа и жены. Понимаете? Именно вот эта история влияет. Кто такой муж, кто такая жена, как муж относится к жене, как жена к мужу. Могут ли они доверять друг другу, могут ли они верить друг в друга, могут ли они поддерживать друг друга, могут ли они в итоге вообще по-настоящему, безусловно, любить друг друга. Не ждать ничего, не требовать, не компенсировать свои какие-то детские травмы с помощью этих отношений. Не наслаждаться этими отношениями только. Вот этот надо момент разобрать, понимаете? Потому что я абсолютно уверен, вот я вам сейчас скажу супер экстрасенсорную вещь, вот, которая будет всех, никто с этим поспорить не сможет. В вашем доме, если у вас есть дети, в вашем доме живут либо мальчики, либо девочки. Либо мальчики и девочки вместе. Либо девочка, либо мальчик. Все. И вот 100% слушателей вот этого эфира и Веда Радио, они скажут, да, это так. Так, все. Ну, кроме, может быть, того парня из с парада зоофилов. Да? Это, ну, это же вот правда, понимаете? Поэтому отношение друг к другу, как муж и жена, или мужа и жены, это фундаментальная история для воспитания мальчиков и девочек в семье. Без прямого воздействия, без термина такого, знаете, есть семья, мудрейшая семья в сфере воспитания и образования, семья Соловейчиков. Классика такой советской педагогики Симон Соловейчик. Вот у него сын Артем Соловейчик, который сейчас продолжает идеи отца. И вот они... ну что ли, объединяют, либо советуют относиться к воспитанию без воспитания. Так и говорят, воспитание без воспитания. Без прямого воздействия вот такого отношения. Ты должен быть хорошим мальчиком, ты должен быть хорошей девочкой, попроси прощения у брата, попроси прощения у сестры, что-то вы как собака, кошка с собакой. Вот без такого момента мы просто понимаем, что они просто, извините меня опять за это слово, тупо копируют родителей. Все. Вот смотрите, вот еще один метод мы проговорили. Есть еще один метод, очень, ну, как бы метод, закон для того, что, чтобы дети нас уважали, дети нас слушали, дети нас берегли, дети заботились о нас, они верили нам. Вот многие родители этого хотят. Многие родители страдают от того, что их дети не слушаются, не воспринимают серьезно, не являются для них авторитетом, не могут, ну, как-то вот, что ли, довериться и быть счастливым рядом с этими родителями, я про детей, да. Вот этот вопрос очень волнует нас. Но у меня опять вопрос встречный, хорошие друзья. Если мы с вами соглашаемся, что собственный пример является очень сильнейшим методом воспитания. Давайте посмотрим на наши отношения с кем? с нашими родителями, как ребенок со взрослым человеком. Вот, понимаете, вот дети, они настолько мудры, как все люди на Земле, они смотрят, не просто смотрят там в книгу и видят там 2-3 слова, они смотрят целиком на жизнь, потому что с детства они смотрят на жизнь именно сердцем, а не глазами. Антуан Сент-Экзюпери это прекрасно подметил. Вы же помните эту легендарную фразу. Зорко одно лишь сердце. Главное, глазами не увидишь. Дети смотрят на жизнь сердцем. И вот представьте, что рядом с таким ребенком находится папа, который терпеть не может своего папу. Они не общаются, они обижены друг на друга. Они не могут поделить там, например, дом дедушкин. И они не списываются, не приезжают друг к другу, ничего. Они просто заняли воинственную позицию друг к другу, и более-менее там вот эта мама это такого папы более-менее пытается ситуацию сгладить. А у этого папа сын растет. И вот сын приходит домой, не хочет делать уроки. А ему папа подходит и говорит: «Сын, делай уроки». А сын смотрит на этого папу и видит сердцем, какое у него отношение к своему папе. Абсолютно непринимающее, абсолютно злое. И не желающее просто вот рядом с этим папой быть, например, сыном. Да? Вот это маленький сын, который хочет, не хочет делать уроки, он так это видит. И он смотрит в губы папы и не видит, и не слышит там какой-либо силы духовной. И он понимает, что папу можно не слушать, папу можно игнорировать. На папу можно злиться и обижаться даже. Вот это жизнь. Я теперь понимаю, что такое жизнь. А потом этот папа приходит на консультацию и говорит: «Дядя Женя, у меня что-то с ребенком. Он меня не слышит, он не хочет делать уроки. Он такой и сякой. Я ему говорю спать, а он бегает. Я ему говорю отжиматься, а он плачет. И вообще почему-то он не хочет со мной общаться. Он с мамой только лезет. А ему уже 9 лет. Они там с мамой сю-сю-пусю какие-то. Что мне сказать сыну? Какую таблетку ему дать? Может, ему все-таки ремня дать, леща, чтобы он как бы понял вообще, кто в доме хозяин?» Да поверьте, что ребенок прекрасно все понял, как кто в доме хозяин. И какой этот хозяин. И он, этот ребенок, тоже становится таким же хозяином. Учится. А вот и опять-таки, что мы делаем, хорошие мои родители? Мы вот хотим, чтобы дети нас уважали, но при этом мы постоянно видим, сколько ошибок совершают наши родители. Можем их обвинять, можем считать, что они все-таки не родители 21 века, они уже такие старомодные, они как бы не в теме вообще этой жизни. Чего их слушать вообще? Она говорит, надо есть мясо, а я мясо не ем. Ну, понятно, далекая просто женщина уже или мужчина от сегодняшней жизни. Чего? Воспитывать детей, они авторитарно воспитывают, палкой угрожают постоянно. А мы же уже любим своих детей. Поэтому, ну, что с них взять? Поэтому, ну, ладно, там пару раз в год позвоним, поздравим с днем рождения. Там, ну, чтобы как-то так обозначить, что мы существуем. Я сейчас утрирую, хорошие мои. Утрирую, понятно, что не у всех такое отношение, но работая с родителями, даже у тех, у кого хорошие отношения, знаете, как вот консультация происходит? Я спрашиваю, отношения хорошие с родителями? Да, да, вообще очень хорошие, мы живем рядышком, общаемся, все нормально. А я вижу, что нехорошие. Я говорю, дорогие, а скажите, а когда вы последний раз с вашей мамой, с папой искренне общались? Делились своими переживаниями, может быть, плакали даже при родителях, говоря о том, что, может быть, вы запутались там или не знаете, что делать дальше, либо вам страшно. Не, дядя Жень, ну такого не было никогда. Ну зачем? Ну не, мы не можем так это делать. Не умеем. Я говорю, это вы считаете нормальные отношения? Ну да, нет, наверное, не нормальные отношения. Такая, что такая мама не поймет, а я обижена мама. Она всю жизнь меня затыкала, говорила, ты мне не нужна вообще. Одна женщина недавно мне призналась, что она, когда родилась и стала уже более взрослой, там, подростком, девочкой, мама ей постоянно говорила, мама ей говорила о том, что лучше бы она сделала аборт, она хотела сделать аборт, но там что-то не получилось, не срослось. Представляете, вот как эта вот женщина живет сейчас, вот, как она общается с детьми, как она их воспитывает. С каким страхом это происходит? Как она вообще с мамой этой разговаривает сейчас? Мама, там эта женщина имеет уже 4 детей своих. Как она с мамой разговаривает? Она что, бежит к ней, обнимается с ней? Нет, конечно. Можно понять, тут родители, которые вот, ну, совершили такие, на мой взгляд, родительские ошибки. Любые ошибки можно исправлять. Сам факт, что насколько мы с вами, родители, мои хорошие друзья, хотим детям нашим показать пример, как надо общаться со старшим человеком. Показать этот пример просто, как мы любим, ценим, уважаем их, наших родителей, потому что им больше ничего не надо. Не надо, чтобы мы делали то, что они просят или требуют. Это им не надо. Надо, чтобы их услышали. И чтобы они чувствовали себя уважаемыми людьми, что их жизнь прошла не бессмысленно, чтобы их жизнь прошла полезно, понимаете? Вот у нас 4 детей жены, мы отдаем их иногда моей маме, и моя мама с ними, ну, так достаточно устает, она старается, она такая большая умничка в этом, она очень нам помогает, и все. Ну, вот ты приходишь и говоришь: мама, ты нам очень помогла, спасибо огромное. И я вижу в глазах вот моей мамы, что, а что еще надо? Вот что ей надо? Ну, все, то есть она уже, да, она устала, она может быть раздражена, что там дети ее там не послушали, что надо было покушать, а дети не захотели, потому что они типа якобы свободные, да. А внутри она говорит: я счастлива, мне хорошо, мне хорошо. Понимаете? Вот это такой метод, это огромная история, которое нужно, ну, вот, иметь в виду. У меня осталось еще 2 метода. Мы еще минут 5 проговорим. И, возможно, у вас будут какие-то вопросы. Анна их прочитает. Я с радостью с вами пообщаюсь еще. 2 метода уже такие, знаете, более, что ли, практичные, более понятные, но опять-таки тяжело для восприятия. Первый метод, он, я не знаю, как он называется. Я просто вам ситуацию рассказываю. Если ребенок приходит из школы и говорит: мама, я получил сегодня 10-ку. Ну, в Беларуси это 10-бальная система. Я получил 10-ку. И мама с папой очень радуются. Они очень счастливы. Говорят: сынок, какой же ты молодец. А завтра ребенок приходит и с такой же интонацией говорит: мам, я сегодня получил 2-ку. И при этом родители тут же становятся другими, они грустят, они начинают обижаться, злиться, кричать: как ты так мог, ты вот не сделал домашку, а я тебе говорила, вчера надо было сесть и сделать, а ты вот это, то все, 5-10, ребенок видит, что вчера мама была счастлива от отметки, а сегодня от другой отметки она уже меня не любит. И ребенок делает один вывод. Один простой вывод, что отметка дороже, чем сам ребенок. Вы, пожалуйста, только это вот, ну, как бы вдумайтесь и услышьте. Если звонит учитель, ну, вот представьте ситуацию, вот родитель играет с ребенком дома, им вам хорошо, там балуются, прыгают, что-то еще делается такое, тут звонок, мама такая радостная: алло, да, да, это мама Пети. А там учительница говорит: Петя сегодня хулиганил, пожалуйста, разберитесь с ним. Пи-пи-пи-пи-пи. Мама кладет трубку, у нее меняется настроение, и она говорит: Петя, звонила учительница, сказала, что ты сегодня хулиганил. А ты сказал мне, что все хорошо, ты мне соврал, я больше с тобой не хочу разговаривать. И что ребенок видит? Вот мы только что играли, позвонил кто-то, и настроение у мамы испорчено. Это значит, что кто-то важнее, чем ребенок. Важнее. То есть вот просто представьте себе эту картину. Мы с вами рожаем детей, носим их под сердцем, кормим, ночами не спим, когда они там в младенчестве болеют. Переживаем за них, они там в школу для них ищем, что-то друзей ищем. Вот это все, вот это все вот тянем и тянем и тянем, чтобы когда-то показать о том, что какая-то учительница, которую мы не рожали, которую мы не будем нянчить ее внуков, мы даже не будем знать вообще, где она будет на старости лет, этого учителя мы ставим выше этого ребенка. И если она сказала, что Петя хулиганил, ну вот прям 100% это правда. Все, вот она же, а это же она сказала, что она будет врать, что ли? Ребята мои хорошие, вот в этот момент ребенок чувствует, что просто его предают. Любимые люди предают, понимаете? И посмотрите, я сейчас не о том, что там надо игнорировать учителей, надо так махать рукой на отметки, там говорить, ну все, там и так далее. Я не про это говорю. Я говорю про наше умонастроение. Грубо говоря, если вы играете с человеком, и вам хорошо вдвоем, то и звонит учитель, который говорит не очень хорошую новость. Вы сказали, спасибо, Тамара Петровна, за вашу заботу, за вашу информацию. Я вас услышала. Вы кладете трубку, смотрите на этого ребенка. Понимаете, что он важный для вас человек. И спрашиваете, сынок, вот я пока не знаю, что с этим делать. Может, ты мне поможешь? Я не знаю. Вот учительница звонит и говорит, что ты там хулиганил, что-то делал. Я не могу прямо сразу сказать, там, что там правда, либо неправда. Я не буду сейчас у тебя даже спрашивать, там, правда, неправда, ну-ка говори. Я же как бы не судья тебе, я все-таки тебя любящий человек. Но мне звонит учительница, скажи мне, пожалуйста, что мне в этот момент делать? Как мне реагировать на это? Почему она из 30 детей вот именно мне позвонила? Вот помоги, пожалуйста, чтобы я просто понимала в следующий раз. Все, сынок понимает, что вы на его стороне. Дочка понимает, что вы на стороне, просто такая сложилась ситуация внешней жизни, а такие ситуации будут складываться миллионами просто в течение всей жизни. Вот и сложилась очередная ситуация, где любящие люди, которые живут благодаря Божественному Союзу, потому что это Бог придумал маму, ребеночка и поколение, которое рожает другие поколения. Это не Тамара Петровна придумала, это не какой-то президент придумал в другой стране. Это божественный союз, родитель и ребенок. Божественный. Он создан для того, чтобы быть вместе, понимаете? И если в этот божественный союз локтями запихивается Тамара Петровна, то Тамаре Петровне надо мягко указать ее место в этой жизни. Мягко сказать, что у нее, во-первых, свой есть божественный союз. Где-то там, на другом конце провода. Надо поблагодарить за эту заботу и сказать, хорошо, я мама, мы сейчас об этом поговорим. И не вписывать ее в этот союз, понимаете? Точно так же, как любую отметку, которая, если встраивается в Божественный союз, дети начинают ненавидеть вообще что-либо, что входит вот между детьми и родителями. Они это ненавидят, они пытаются это разрушить, сломать, убрать из этого союза, чтобы получать доступ к любви бескорыстно напрямую. А если ребенок сделает много усилий, чтобы это произошло, но родитель будет продолжать поддерживать вот эти вот локти учителей, либо отметки, либо что-то еще, гаджеты там, я не знаю, что-то еще, ребенок поймет, что все, краник закрывается, и, скорее всего, мне там нечего ловить. Пойдем искать краник в другую сторону. Краник божественной любви, бескорыстной любви от родителей. Вот именно так объясняется, например, желание маленьких детей, когда они видят родителя с кем-либо, маму с папой, либо маму с другими детьми, либо где-то еще, вот желание отодвинуть всех от мамы, отодвинуть, убрать их, чтобы вот моя мама, это моя мама. Это не про жадность к такую, знаете, потребительскую, а это про желание иметь прямой контакт с источником безусловной любви. Поэтому, пожалуйста, посмотрите и подумайте, а есть ли что-то между вами и ребенком? Есть ли это? Есть ли обида на отца между вами и ребенком? Есть ли страх перед гаджетами? Есть ли какие-то другие обиды между вами и ребенком? Есть ли эти отметки, домашние уроки, учителя, бабушки, дедушки, соседи? Соседи сказали, что «О, ваш что, еще не умеет читать? Фу, а мой внук уже давно умеет читать». Сказал сосед, у мамы испортилось настроение, она пошла домой и как? Врезала ребенку за то, что он читать не умеет. Купила ему 100-500 книг, привязала к батарее, говорит, читай пока. Не научишься читать, не отстегну тебя. Это очень грубый подход. Вот, ну и последний метод на сегодня, сколько вот мы успели проговорить. То, что для меня очень важно, и то, что я хотел бы у вас попросить, хорошие мои. Опять-таки, многие родители жалуются, что с ними дети не общаются, не могут искренне общаться, не являются для них вот близкими друзьями, понимаете, по духу, не являются. Подростки закрываются в своих комнатах и говорят, выйди, закрой дверь с другой стороны. Подросткам легче общаться уже в смс-ках и с другими ребятами, чем с родителями. И родители мучаются от этого. Они не могут понять, это как будто мой сын, а и не сын, да, и не человек близкий. Я вас очень хочу попросить, если у вас есть маленькие дети, ну, либо уже эти дети выросли, и вы не можете с ними общаться, пожалуйста, помните о том, что дети общаются с этим миром с помощью эмоций. Не с помощью слов. Бла-бла-бла-бла-бла. Ну-ка скажи, что ты думаешь. Ну-ка скажи, о чем ты там переживаешь. Ну-ка скажи, что тебя волнует. Не так дети общаются. Дети общаются с помощью чувств, сердца и эмоций. Если девочка плачет, а мама говорит, ну-ка не плачь, скажи словами, это значит для девочки, что мама не хочет с ней общаться по-настоящему, а мама хочет с ней общаться формально. Если сын плачет, а папа говорит, ну-ка не плачь, мужики не плачут, ну-ка давай сделаем, чтобы ты не плакал, что? Сломалась игрушка? Да вот смотри, хрясь-хрясь, вот все, игрушка сделана. Че плачешь? Ребенок, сын, понимает, что с ним не хотят общаться. С ним хотят общаться формально. Поэтому, когда 15-летнему подростку спрашиваешь, мама, сынок, как дела? Расскажи, поделись, что у тебя на сердце. А сынок говорит, чего? Он говорит, нормально. Мам, все норм, закрой дверь, все хорошо. И родители это очень сильно пугают. А тут пугаться не надо, тут надо просто понять, что любой ребенок общается с нами с помощью эмоций. Пожалуйста, научитесь их слышать, чувствовать, отражать. Если ребенок плачет, так и скажите, я вижу, что ты плачешь, я вижу, что ты расстроен, я чувствую, что ты обижена, я на твоем месте точно так же бы разочаровывался, если бы я был бы на твоем месте. Я тебя чувствую, слышу, понимаю. Милая моя хорошая, иди я тебя обниму. Что бы вы ни говорили, во всех этих словах самое явное и самое понятное, что это именно я сообщение, хорошие мои. Я тебя слышу, я тебя понимаю, я тебя чувствую, я вот тебя вижу. Не то, что там, что ты плачешь, ну-ка не плачь, что ты обижаешься, ах, ты так хлопаешь дверью, ну и я хлопну дверью. Нет, я... Когда ребенок понимает, что его слышит, и тогда, дорогие мои, вы делаете себе гарантию на тесное, близкое общение на всю жизнь. Но это называется, друзья мои хорошие, школа эмоций. Школа эмоций в системе образования, воспитания, так же, как и школы мальчиков и девочек, нету и в помине вообще. Только какие-то уникальные люди, психологи, учителя, которые... чувствуют, что это очень важно, они могут дать. Но это все единицы, понимаете? Единицы. Кто-то, может быть, какие-то там дополнительное образование возьмет, там, общение с эмоциями, выражение этих эмоций. Я знаю, такие есть вещи. Но это опять-таки единицы. Это не массовая история. Знаете почему? Потому что мужчины, женщины, эмоции на сегодняшний день настолько... перепутанные вообще в принципе, что найти подходящую кандидатуру, которая будет счастливым мужчиной, счастливой женщиной и психологически устойчивым психологом для школы эмоций, ну их трудно. Ну, их трудно найти, понимаете? Их надо воспитать, их надо помочь им быть такими вот учителями и разрабатывать эти программы. Тогда, я думаю, что много в нашей жизни изменится к лучшему. Вот все, что я, наверное, хотел в данный отрезок времени вам рассказать, достаточно кратко, вы простите меня, но хотелось бы вот поднять эти вопросы, которые требуют много работы. Да, вот, например, там сегодня у меня курс начинается для родителей там, на 3 месяца вперед. Вебинары я бесплатно читаю, там, сказки провожу. Многие другие лекторы делают похожие истории. Просто надо к этому подключаться и осознанно двигаться к этому. Вот то, что я хотел бы сказать. Дорогая Анна, может быть, есть вопросы?
Спасибо вам большое, Евгений. Удивительный, конечно, рассказ. Настрой для нас на вырост для каждого, я уверена. То, что вы сказали, те принципы, которыми вы поделились. И вот актуальный вопрос, пока далеко не ушли. Как с двойками поступать? Как правильно сказать ребенку?
Как поступать с двойками? Когда приходит ребенок с двойкой, я думаю, что он уже боится там говорить об этом, либо ему некомфортно, да. Надо ребенку дать понять, что вы на его стороне. Нужно присесть на один и тот же уровень глаз, например, и сказать: сынок, я с тобой, я на твоей стороне, я тебя очень люблю, потому что ты мой ребенок, я тебя вырастила и буду дальше растить. Там, или они с папой так говорят. Но у нас вместе с тобой сложилась непростая ситуация. Ты получил 2, либо 5 двоек, либо 100 двоек. Да? Вся школа напрягается, все учителя напрягаются. Давай подумаем вместе, что с этим сделаем. Давай вместе подумаем. Потому что наплевать мы не можем на это. Ты же как мужчина, ну если мы про мальчика говорим. Ты же мужчина. Мужчина не может быть причиной напряжения других людей. Например, говорит папа так. Да? Вот. Давай будем с тобой что-то вместе думать. Вы видите, самое главное в этом подходе – не оставлять ребенка один на один с этой проблемой. Не говорить ему: ну-ка, иди исправляй. Что ты себе позволяешь? Почему соврал мне? Почему то? Почему все? Не оставлять его в одиночестве, понимаете? Потому что причина получения 2 нам и не снилась даже. Мы даже не знаем, что там произошло. Он, может быть, влюбился в девчонку и смотрел на нее, и уже строил какие-то семейные будущие планы, думал. А тут учитель что-то спросил, а он отвлекся на эту девчонку. Учитель обиделся, поставил ему 2 за то, что вот он отвлекся на уроки. Понимаете, причин-то много может быть. И вот беда в том, что мы на эти 2 смотрим именно с точки зрения того, что ребенок неужели будет тупым, он будет не такой, он, скорее всего, ему надо ремнем там как-то напугать, чтобы он как бы был замотивирован, потому что вы что, как тогда, что делать тогда? А ребенок на эту жизнь смотрит сердцем многогранно, понимаете, многогранно. И, конечно же, где-то оступается, где-то ошибается. Так же, как и мы с вами все, без конца ошибаемся, без конца делаем шаги не в том направлении. Будьте, пожалуйста, рядом с ребенком. Дайте ему понять это, что при трудностях вы всегда рядом. И если его вызовут вас в школу, директор, учитель, он будет спокойный. Да, он будет волноваться, но будет спокойный, что мама за него, папа за него. А потом ребенок скажет: папа, ну слушай, ну помоги мне, надо эту двойку исправить. Папа скажет: отличная идея, сынок, давай, конечно, я тебе помогу. Давай я завтра в школу пойду, давай я позвоню учителю, скажу, что мы к завтрашнему не успеем исправить, дайте нам неделю, пожалуйста, мы это исправим все. Ну если вот такая ситуация, там никак. Но мы воспитываем ребенка, понимаете, а не раба и не винтика в системе. Вот такой ответ.
Благодарю, очень вдохновляю те знания, которыми вы делитесь. И вот следующий вопрос, такой, может быть, глубокий, философский. Очень сложно учить ребенка добродетели, когда в современном детском обществе действуют законы волчьей стаи. Как быть тогда?
Да, действуют законы волчьей стаи, согласен с этим, но также в мире действуют законы любви, законы прощения, законы принятия друг друга, законы безусловной любви. Они действуют еще в большей силе, чем законы волчьей стаи. И если у мамы, например, либо у папы повернуто сознание в эту сторону, в сторону волчьей стаи, да, во взрослом мире, в детском мире, они видят только вот это, тогда ребенку будет тяжело. Я не спорю. Будет тяжело и, скорее всего, не совсем поймет, как с этим делать, что с этим делать, кроме как выживает сильнейший, да. Но если у родителя повернуто сознание в сторону безусловной любви, в сторону того, что этот мир создан Богом, и все едино, и все от Бога, как хорошее и плохое, мир и война, все от Бога происходит. Просто причины и мотивы этих божественных действий нам неведомы, и мы пугаемся, понимаете? Мы пугаемся. Тогда мы говорим, ну как, маньяк там убил ребенка, это тоже что ли от Бога? Нет, неправда. Мы просто не знаем, почему так произошло. Мы не знаем судьбу этого ребенка, маньяка, почему они встретились там и так далее. Мы этого не знаем, и нам страшно. Но если мы к жизни относимся вот с благодарностью за все, что мы имеем, с искренней верой за то, что мы можем этот мир сделать лучше, тогда мир начинает преображаться, понимаете? И вот если мой ребенок, мой сын, например, попадает туда, где действуют законы волчьей стаи, что я захочу? Я захочу, чтобы мой ребенок, придя в эту волчью стаю, он не озлобился ни на кого, он не получил по шапке, а он стал в этой волчьей стае преображать ее в стаю ангелов. Стал там деятелем, понимаете, воином света стал. Не потребителем, не трусом, который убегает в кусты при первой трудности какой-то, да, а чтобы он стал преобразователем этой жизни, создателем другого светлого общества. И это задача наших детей, хорошие мои. Это наша задача их. Наша задача научить их этому. Научить. Поэтому, если мы с вами попадаем куда-то, где у нас действуют законы волчьей стаи, пожалуйста, да, внешне там выживаете, я не знаю, работаете, там зарабатываете деньги, но внутренне прощайте людей, внутренне относитесь к ним милосердно. У меня на уроках дети уже давно знают, что плохие люди – это не плохие люди, это люди, которым плохо. Это плохо, понимаете? Им надо как-то помочь. Как помочь? Любовью, вниманием, заботой, добрыми словами, прощением, каким-то таким доверием, верой вообще, понимаете? Им надо всем помогать, особенно учителям, особенно родителям, которым сейчас тяжело вообще. Очень тяжело. Не только в России, не только в Украине тяжело, а вообще во всем мире тяжело сейчас. У каждого просто свой, ну, своя, что ли, степень сейчас вот этой вот тяжести, да. Но, а мы люди, мы рождены в этом, на этой планете как единственный дом. Вот это называется, на мой взгляд, одна из целей воспитания, вот для меня лично, чтобы мои дети были преобразователями жизни. Поэтому трудностей не боимся. Поэтому мы решаем вместе, как выходить из трудностей. Поэтому мы поддерживаем детей, когда им трудно, чтобы они понимали, что мир, да, такой. Да, такой мир. Ты рожден для чего? Пользоваться миром, убегать от него, либо преображать, преобразовать его. Вот и все.
Благодарю. Это такая зона роста, прежде всего для нас самих, взрослых, понять, что такое любовь и научиться ей самим. И следующий вопрос тоже, мне кажется, очень распространенный. Иногда понимание счастья ребенком во многом туманно, потому что он сейчас несчастлив делать полезные вещи, но счастлив есть десятую конфету. Как тогда оценить, в нужную ли сторону мы двигаемся?
Вот, это хороший вопрос, спасибо большое. Конечно же, счастье для ребенка туманно, когда мы говорим про счастье взрослого человека. То есть нам кажется, что то счастье, которое предполагает взрослый ум, оно, это счастье, должно быть и детским счастьем. Ну где же ребенок с его опытом, и где же взрослый? Поэтому, понятно, туман. Но нам не надо, хорошие мои, натягивать детей на взрослые рельсы, штаны взрослые, вставлять их туда и так далее. Нам надо просто понять, что энергия счастья, она, ну как сказать, универсальна, что ли. Если ребенок в детстве может переживать счастье, то и во взрослой жизни он тоже будет его переживать так, как он это сможет. И тут вопрос только то, что вы спрашиваете, друзья, спрашивать именно по форме. Да? То есть если ребенок приучился с детства получать счастье от потребления, от потребительства, то, скорее всего, во взрослой жизни он также будет это делать, получать счастье от потребительства, там, от постоянного секса с кем-то, от обжорства, от алкоголя, сигарет, наркомании, телеков, игр, всего вот все. Работать неважно где, главное получить деньги и пойти там, не знаю, в казино, либо с друзьями там куда-то еще, да? Тогда, конечно, возможно. Но если ребенок с детства приучился к счастью созидающему, да, когда ребенок, например, чем-то там делится, и он испытывает счастье, когда он заботится о младших, он испытывает счастье, когда он слушает взрослого, испытывает счастье, потому что родители испытывают при этом тоже счастье, то ребенок вдруг понимает, что эта жизнь, она может быть не для потребительства, а для служения. И тогда этот ребенок, вот он, да, он ел конфеты в детстве, он там, я не знаю, плакал, хотел морожка больше, чем сделать домашние уроки в школе, дома. Но он, вырастая, понимает, что счастье не в потреблении, а в служении. Да? И опять мы возвращаемся. А как это сделать? Надо опять спросить, а мы с вами показываем такой пример сегодня? Когда ребенок формируется, вашему ребенку 5, 6, 7 лет, мы ему показываем пример счастья в служении людям. И опять-таки, хорошие мои, это не про, там, не знаю, бесплатные какие-то постоянные подвиги с бедными людьми, с бездомными, с собаками. Альтруизм такой вообще махровый. Нет, вопрос только в том, что вот там, где вы работаете, там, где вы зарабатываете сейчас себе на жизнь для семьи, это здорово. Но там вы находитесь, в каком умном настроении? Рядом люди, которые рядом с вами, им хорошо рядом с вами, они радуются, что вы пришли на работу. Клиенты к вам подходят, благодарят вас за то, что вы не просто продали там пылесос Керхер, который кто-то когда-то изобрел, а вы это так продали, что им просто стало хорошо внутри, как человек человеку. Вы не использовали этого человека, а вы по-человечески к нему подошли. А вы к начальнику по-человечески подходите. Хорошо ли начальнику рядом с вами, либо вы боитесь только рядом с ним, потому что переживаете за свое место, там, за деньги и так далее, понимаете? Это умонастроение, потребительство и служение, это ну, как образ жизни там, где вы находитесь. Поэтому тут вопрос именно не туманного счастья, а туманного счастья для нас. Мы с вами, у нас есть ясное представление, что такое счастье. Если у нас его не будет, то, поверьте, у ребенка тоже будет туманное представление об этом. Но, к сожалению, мой опыт подсказывает, что у многих родителей, у самих туманное счастье. Они не понимают вообще, куда идти. Они думают, что хорошая машина, хороший дом может привести их к счастью, а в итоге ни разу этого не происходит. Семья 10 лет стоит в очереди, чтобы получить квартиру, сделали 100-500 действий для этого, одолжили деньги, работали на трех работах, вот они получили эту квартиру, вот они въехали в эту квартиру и развелись. Ну, какой смысл вообще, понимаете, таких целей? Поэтому тут надо вот именно разобраться со своим понятием. Ну вот, наверное, Анна, на такой очень сложный вопрос, если вот коротко, то, наверное, так можно ответить.
Благодарю вас, и думаю, на этой ноте мы и закончим. Это будет как домашнее задание всем нам, взрослым, подумать о наших ценностях, принципах и о том, чему мы можем научить наших детей. Поэтому спасибо вам большое за вдохновение. Я понимаю, что сегодня только малюсенькую часть успели озвучить, но и она была очень ценна и полна важных размышлений, на которые нас натолкнуло.
Спасибо вам огромное, Анна. Спасибо вам, друзья, за ваши вопросы. Я уверен, что этих вопросов больше. Но сейчас не получается на все ответить вопросы. Но я думаю, что мы где-нибудь еще встретимся. Может быть, какие-нибудь эфиры еще повторим. Ну, как Бог даст. Будьте все счастливы, дорогие мои. Спасибо вам. И пусть ваши дети будут любящими, созидателями светлых пространств вокруг себя.
Благодарим вас за встречу, за эти ценные пожелания. Да, слушатели уже просят повторов эфиров вас вновь в гостях Веда Радио, поэтому не прощаемся и надеемся на новую встречу. До свидания.
До свидания. До свидания.